Перед тем, как я произнесу тему, на какую я подготовил слово, я хочу сразу же сказать, что давно залегло в сердце рассказать об этом, не только рассказать, поразмышлять. Еще до того, как произошли некоторые, на самом деле, печальные моменты в жизни церкви, моей, но несмотря на это, написано «всегда радуйтесь». И вот здесь вот появляется проблема, когда у нас есть печальные, когда у нас есть печаль в сердце, как мы можем радоваться? Я прочитал статистику в интернете, что каждые 40 секунд из жизни уходит человек, побежденный печалью. Каждые 40 секунд человек добровольно лишает себя жизни. То есть за тот момент, пока я говорил, уже двое человек ушло в мир иной. Поэтому у меня возникает вопрос. А кто создал эту печаль? Для чего он ее использует? Для чего она была создана? На самом деле многие люди уже знают на этот вопрос ответ. Я думаю, что и не впервые это уже будет звучать. Но самая печальная книга, с которой я хотел начать, это книга Иова. Был праведный муж, если кто не знает, у которого было 7 сыновей и 3 дочери. Он был очень богатым в душевном смысле. Он имел большие богатства на земле, много золота, серебра, очевидно. Много домов, рабов, рабынь, которых, кстати, прав он не ущемлял, несмотря на то, что прав как таковых тогда и не было у них. Но однажды в его жизнь пришла огромная печаль. Один за другим начали приходить люди и говорили ему, что его стадо разграбили, или его дом разрушили, или на его стадо сошел огонь с неба. И все это произошло в один момент. Было 4 человека. Первый сказал, что пришли, насколько я помню, шевияне, которые разграбили его стадо и предали всех отроков мечу. Второй сказал, что сошел огонь с неба и поглотил другое его стадо. Третий там еще что-то сказал, я уже точно не помню. Пришел 4-й человек и сказал, что его сыновья и его дочери погибли под развалинами дома, пока пировали в доме старшего брата своего. И тогда можно открыть первую главу книги Иова и прочитать 20 стих. «Тогда Иов встал и раздрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, пал на землю и поклонился». Немногие поклонились бы из нас в этот тягостный момент, потому что второй муж прямо сказал, что на твое стадо сошел огонь Божий. Иов понимал, что здесь есть вмешательство свыше. Какая-то сила делала это. Потому что не могло 4 происшествия таких печальных произойти в один день. И сказал Иов: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак возвращусь». Мы знаем, что он ошибался. Мы знаем, что к нему вернулось несколько раз больше, чем то, что он имел с самого начала. Господь дал, Господь и взял. Мы также знаем, что взял-то, на самом деле, не Господь, а сатана. Но последняя фраза стала решающей. «Да будет имя Господне благословенно». И 22 стих. «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». То есть мы видим, что в большей части Иов здесь ошибался. Но то, что он прославил Бога, что он не проклял его имя, а поклонился ему, как мы видим в 20 стихе. Именно об этом сказано, что он не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. Также есть одна говорящая о печали книга в Новом Завете. Это второе послание к Коринфянам. Там я нашел 2 места писания, которые были бы действительно нам интересны. 2 Коринфянам, 2 глава, 6 стих. 6 стих. был человек, который согрешал, который не признавал авторитета Павла, как я прочитал в современном переводе, что были люди, которые не признавали авторитета Павла, и один из них вот этот, о котором опечалилась церковь, которого она начала обличать, за которого она, очевидно, молилась. Но Павел пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». Этот человек испытывал большую печаль, скорбь. И, очевидно, он пришел к покаянию, раз Павел попросил и даже, попросил людей любить его, простить его, принять его. Но очень интересно, что Павел также говорит в 7 стихе, если я не ошибаюсь, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью, чтобы он не погиб, чтобы он не был уничтожен этой скорбью. Но Павел в 7 главе, в 8 стихе, если мы будем читать, пишет: «Посему, если я печалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но потому, что опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». И 10 стих самый важный. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Но если мы вспомним 2 главу, то, что мы читали до этого, человек покаялся, действительно. Человек обратился, но Павел боялся, чтобы этот человек не был поглощен чрезмерной печалью. В этом очень сложный механизм, орудие печали. Сложно сказать, кто больше им пользуется, Бог или отец лжи, сатана. Есть очень хорошая метафора сравнивать, хороший способ есть сравнивать душу человека и воду, простую воду. Я очень много раз, когда размышлял, читал в Библии, находил всякие места о воде, о чаше. Даже Павел пишет, насколько я помню, Тимофею, если я не ошибаюсь, соблюдать свой сосуд святости и непорочности. В современных городах стоят очистные сооружения для воды. Это очень примитивная, даже до безобразия простая метафора, но я все-таки решил привести ее в пример. Стоят очистные сооружения, там 5 частей есть, сетки, которые не пропускают больших, мусора не пропускают. Затем песколовки, так и называются, оседает песок. Потом первичные отстойники, там скапливаются все жиры, тяжелые вещества, но это не важно. Интересно то, что в четвертый этап – это биологическая очистка, очистка активным мылом, так называемым. Это бактерии, которые питаются там органическими веществами, фосфором и азотом. Вроде бы. Вроде бы мир говорит, что ты очищен. Все, у тебя нет этого крупного мусора. Ты очистил себя от песка. У тебя нет больше вроде бы никаких примесей. Ну да, запах остался. Да, цвет не тот. Но сравнивая с другими людьми, ты можешь сказать, что ты вполне чист. Библия учит немного чуть-чуть другому. Четвертый этап – очистка, биологическая очистка. И в жизнь человека входит это вот, так скажем, очищающее вещество, душевное, духовное. После этого дьявол начинает прельщать человека снова, потому что он отец лжи, он умеет обманывать. И он говорит: все, теперь ты очищен, разливай по бутылкам, вези в магазин, используй как захочешь, потому что больше нет ни запаха, ни противного вкуса, ни цвета. Но опять-таки мы обращаемся к Библии, когда человек имеет вот эта вот метафора, активный ил, вот это вот вещество, очищающее воду, это печаль. Печаль, которая впускается в нашу жизнь для того, чтобы очистить. Как мы видим в 2 Коринфянам 7 главе 10 стихе. Печаль призвана, чтобы очистить. Но мирская печаль производит смерть. Пятый этап – это вторичные отстойники, где эта печаль, то есть активный ил, должна выйти из воды. Она может использоваться много раз. Не раз и не два. Потому что она, так скажем, активный ил живет за счет того, что он поглощает вредные вещества. Но сейчас не об этом. Если мы откроем Иова 37 главу, с 3 по 8 стихи. Ну, в общем, мы будем выборочно, я буду читать. 6 стих. «Ибо снегу Бог говорит, будь на земле ровно мелкий дождь и большой дождь в его власти». 9 стих. «От юга приходит буря, от севера стужа». 10. «Дуновение Божие происходит лед, и поверхность воды сжимается». 11. «Также влагой он наполняет тучи». Мы видим очень много природных законов. Законов природы, законов физики. И среди них, в 7 стихе, написано, «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». Также Павел пишет, что на скрижалях нашего сердца записаны все слова, все законы. Иными словами, совесть есть внутри нас. Так или иначе. Но вот мы видим. Бог создал закон, что, например, вода испаряется, скапливается в облаках. И если на улице холодно, выпадает в виде снега. Правильно? Правильно. Я не думаю, что многие из нас видели и лицезрели, так скажем, такую ситуацию, когда на улице минус 20, а идет дождь. Или от юга приходит буря, от севера стужа. Опять-таки, это природный закон, характерный для той местности, где находился Иов, где жил Иов. Бог с самого начала создал эти законы. И вместе с ними перечисляется 7 стих, он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. С самого начала Бог дал это благословение в нашу жизнь. Дал эту печать, чтобы мы знали дело его. Чтобы мы знали, что он хочет, что он желает видеть в нас и слышать от нас. Галатам 6 главе 7 стихе написано, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это закон, который создал человек, который создал Бог с самого начала. Также в Иова 37 главе 21 стихе чудесный стих есть. «Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их». Как мы радуемся, когда после долгой засухи приходят облака и дают на землю воду. Но как же нам тяжело, когда мы, живя в Литве, видим, что везде, везде небо светлое, а над нами, как специально, все время находятся облака. И мы ждем, когда они рассеются, когда они отойдут. Мы также все время ропщим, что вот какой сильный ветер зимой. Да вообще всегда ветер сильный. Но смотрите, мы ропщем на ветер, мы ропщем на облака. Мы не любим, когда они совмещаются вместе. Но смотрите, написано, что принесется ветер и расчистит облака, расчистит тучи. И тогда придет свет. Теперь не видно яркого света в облаках, но принесется ветер и расчистит их. Теперь можем открыть Луки, 6 главу, 44 стих. Луки, 6 глава, 44 стих. 6 глава. «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоку с терновника и не снимают винограда с кустарника». Мы знаем, что... 44-й. «Мы знаем, что с кустарника и с терновника не собирают никаких плодов, потому что они бесплодны». Очень многие люди имеют вот это проклятие бесплодия, душевного бесплодия. Ведь смоковница, которую, как написано, проклял Иисус, она была проклята уже тем, что она не приносила плодов. Она не приносила никаких плодов. Мы можем сделать вывод, что бесплодие – это проклятие, это не то, что желает от нас видеть Бог. Проклят человек, который бесплодный. Но в Исходе записано, что проклят всякий, повешенный на древе. А Иисус Христос был повешен на древе. Именно поэтому нам дано такое место Писания, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Он забрал с нас это проклятие бесплодия. Как он его с нас забирает? Как он приводит нас к тому, что нам нужно прийти к нему, к лозе, стать частью этой лозы? Дальше еще Иисус говорит: «Ибо без меня не можете делать ничего». Бог приводит нас к покаянию печалью. Покаяние приводит нас к тому, что нам нужен выход. И мы находим этот выход только в лозе. Выход из бесплодия мы находим только в лозе, в Христе. А Христос приводит нас в вечное царство, где нет места никакой печали. Библия говорит: всегда радуйтесь. Многие не знают, как радоваться, печались. Честно, я только после того, как я прочитал все эти стихи, я научился радоваться даже и в печали. Потому что я знаю, что печаль – это благословение, это еще один шанс прийти к лозе, прийти к выходу, стать частью лозы, избавиться от бесплодия, потому что проклят всякий, повешенный на древе. И последнее место Писания, которое я хочу открыть, 2 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Мы можем иметь большую скорбь, можем иметь обстоятельства, ошибки, падения, грехи, бесплодие. Мы можем все это иметь. В таком случае нам послана печаль. Наш внешний человек тлеет из-за нее, но мы ищем выход, духовный выход, который мы находим во Христе. Именно поэтому наш внутренний человек со дня на день обновляется. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Эта печаль, которая дана нам на время, произведет в преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Печаль дана нам для того, чтобы лишить нас проклятия бесплодия и привести нас к лозе. Я, после того, как я написал все местописания, после того, как я по ним прошел, я пришел к выводу, что на самом деле однажды Бог скажет каждому, кто пришел к лозе, пришел к этому выходу, он скажет: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над большим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». И я не удержался, чтобы не написать стихотворение на этот счет. буквально 2 минуты. Еще есть. Если солнце померкло, и попадали звезды, и луна вдруг пропала опять, ты внимай всему слову. Я пишу откровенно, и не буду я правды менять. Да, ты знаешь, знакомо мне это чувство вины, когда снова и снова оступаешься ты. Что же, плач или скорби, или вопли средь ночи омывали то ложе, где покоишься ты? И не стала ли горькой та постель, где ты спишь? И прибавилось роста хоть на чуточку лишь? Вспомни перемены, что от духа пришли, как от пары и пены изумрудом стал ты. Если все ты печален, укажу и напомню, как из самых развалин восстановлен Израиль. Если снова поранен, напоит Бог водою, что из льда превратившись, потечет вновь весною. Если солнце померкло, и попадали звезды, и луна вдруг пропала опять, ты внимай сему слову, я пишу откровенно, и не буду я правды менять. Ведь печаль по падению ниспослана Богом, к покаянию приводит она. Ведь темные тучи разгоняются ветром. Свет приходит на землю тогда. Солнце скрылось за болью, воссияет луна. Рассмотри ее точно, как прекрасна она. Нет луны, новолунье вернется. Но теперь звезды ярче и горят небеса. Потускнели они, ожидаешь беды. Но напрасно. Суждено снова свету из-за боли пролиться, и зарей все наполнится красной. Суть понятна не сразу. Солнце наше Христос. Снова он постучится из печали и слез, и луна скорби есть, что рассеет ту призванную тьму. Звезды, как воспоминания в этот тягостный миг, жизнь, что держит твою, что сказать, как дополнить? Как избавить тебя от той боли огромной в какой-то мице душа? Я скажу, не стесняясь, я не лгу, не кривлю, в всех словах я своих не покаюсь. Не лукав я, не трус. Ты не бойся и знай, за тобой ходит в боли ночной пострадавший за нас Иисус.
Хотим передать вам привет от из Вильнюса, с нашей церкви «Библейский путь». Поздравить вас с Рождеством. Споем, поделимся стихотворением и хотим вот в преддверии Нового года пожелать действительно, как Тимофей говорил, не унывать. А если унываем, то надеяться на Господа. Этот год и для нашей семьи тоже был очень трудным. Если вы знаете, там у нас были проблемы определенные со здоровьем у детей. И в нашей родне тоже было немало испытаний таких. Ну, действительно, наверное, первый раз в мою личную жизнь пришли такие испытания настоящие, которые... Ну, не по моей там собственной вине, когда там что-то надел, и потом за это расплачиваешься, а когда действительно от тебя ничего не зависит, ты ничего не можешь сделать, и ты задаешь просто Богу вопросы, почему так. И важно держать наше сердце мягким, не ожесточаться, чтобы Господь действительно дал нам это покаяние из печали, из этой, чтобы мы вновь возрадовались. Хорошо. Он родился нам, пожалуйста.
Это было начало его земного пути. Его сердце желало спасение нам принести. Царь вселенной спустился, оставив великий престол. И в яслях он родился, младенцем на землю пришел. Он родился нам во спасение, чтобы дать сердцам воскресение, чтобы благодать в этот мир излить, светом воссиять и любовь явить. Это было пути. И ему предстояло как жертву себя принести. Но когда он родился, все небо воздало хвалу. Так пойдем поклониться, воспеть аллилуйя ему. Он родился нам во спасение, чтобы дать сердцам воскресенье, чтобы спасение, чтобы дать сердцам воскресение, чтобы благодать в этот мир излить, светом воссиять и любовь явить, чтобы благодать в этот мир светом воссиять и любовь явить, и любовь явить.
С Рождеством поздравляю.
Близок Господь ко всем призывающим имя Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящегося Он исполняет, вопль их слышит и спасает. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печали. Взгляни, сам Иисус Христос склоняется, там, где надежда с верой так устали. Взгляни, душа, из тьмы усталых будней, доверься сердцем верою живой. И там, где больно, где темно и трудно, любовь Христа осветит все собой. И там, в огне, что сердце опаляет, Он вновь с тобой. И тебя, любя, Он боль твою любовью покрывает, и взгляд Христа да укрепит тебя. Предел положен в каждом испытании, не опоздает милость, подкрепление, и ран твоих жестокое страдание Бог исцелит, даруя утешение. Взгляни, душа, безмолвное стенание здесь на земле порой никто не слышит, но боль твоя того пронзит страданием, чей взор любовью и состраданием дышит. Он лучше всех поймет земные муки, превыше всех его забота и любовь. Он сам на крест простер однажды руки, чтобы спасти тебя своей ценой крови. И эти руки нежной, властной силой тебя обняв, поддержат на пути. И если ты споткнешься, обессилев, то лишь в глаза Иисуса посмотри. О Иисус, средь скорби, средь печали, один Твой взгляд развеет тьму и страх. Один Твой взгляд, и тьма, и лед растают, и будет песнь в восторженных устах. К Тебе, Иисус, всем сердцем, всей душою, к Тебе, Иисус, желанием одним, взлетит душа, воскресшая с Тобою и оживленная страданием Твоим. Отвергнув плен желания земного, душа земным соблазнам всем откажет, и на груди у самого родного откроет все и все ему расскажет. О том, как было больно, одиноко, темно в всем мире среди бела дня, и как Иисус к цветущему потоку и тихим водам вывел, возлюбя. О том, как сердце счастья не вмещало, когда любовь и свет в очах Христа блаженством неба душу освещали, чтоб шла вперед под тяжестью креста. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печаль, воспрянь, душа, к тебе Христос склоняется. Спеши к Нему, как тихим водам лань. Аминь.
Если душа.
Жила крылья, нет больше сил взлетать над пылью, реки уносят по течению, как ей вернуть в полет стремление, вместо огня на сердце пепел, мысли добра развеял ветер, в доме души смертельно грустно. Ты ободрись, прославь Иисуса, пой, хоть льются слезы, пой, пусть лятся грозы, пой, хвала поднимет крылья у души. Подует ветер встречный, птица душа вспорхнет повыше. Пой, не стыдись, пусть каждый слышит. Хор в небесах поет хваленье, но где же ты, твое, где пенье? Он никогда не умолкает, только тебя. Льются слезы, пой, пусть лятся грозы, пой, хвала поднимет крылья у души. Пой, он выше горя, пой, Господь с тобою, пой, к его ногам упасть ты поспеши. Слезы пой, пусть лятся грозы, пой, хвала поднимет крылья у души. Пой, он выше горя, пой, Господь с тобою, пой,
тучи пройдут, они не вечны. Снова подует ветер встречный, птица душа вспорхнет повыше. Пой, не стыдись, пусть каждый слышит. Аминь.
Мы продолжим сегодня наши, можно сказать, уже чартерные рейсы в Коринф. И в прошлый раз мы закончили на 6 главе, вот, и говорили там про такую недуховную очень тему, казалось бы, про тело, да, и я напомню сухой остаток, вот о чем пишет Павел, про тело, про наше человеческое тело. Он пишет 6 вещей. Тело для Господа. Это может быть не очень удобно и не очень приятно слышать, но так есть. Второе он пишет: Господь для тела. И поясняет, в чем это выражается. Господь воскресит тело. Вот сегодня пели, да, про воскресение сердец. Я в силу подготовки прям думал про физический орган, как оно воскреснет. Господь воскресит тело. Четвертое. Наши тела – это часть тела Иисуса Христа. Вот. Все мы члены церкви, часть тела Иисуса Христа, которая живет и действует в этом мире. Пятая часть очень торжественная. Наши тела – это храм, храм Святого Духа. И наши тела искуплены, то есть Господь их искупил ценой своей крови. И все это он говорит для того, чтобы мы прославляли Бога. Чтобы прославляли Бога, он уточняет своими телами. И седьмая глава начинается немножко про другую тему, достаточно сложную, но я попробую о ней рассказать. Он дальше говорит про семью. Не какое-то систематическое учение про семью, он обращается к конкретным проблемам Коринфской церкви, которые были в семьях. И вообще этот переход, я думаю, что он вам понятен так же, как и мне, потому что вообще слово вот «плоть» и «тело», да, оно появляется в Библии в самом начале, во второй главе. В тот самый момент, когда Бог увидел, что нехорошо человеку быть одному, и решил сотворить помощника, соответствующего ему. Там написано, что там животные прошли, никого не нашлось, Адам... Он усыпил Адама, Бог усыпил Адама, взял у него ребро, закрыл то тело плотью. Вот и Адам потом там говорит прекрасные слова: вот, плоть от плоти моей, кость от костей моих. Вот, и говорит, отлепится человек, ну там слова автора скорее, отлепится человек от родителей своих и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. То есть как бы мы не думали про плоть или про семью, да, я тут уж, вот мы как бы подбираемся, они очень тесно связаны. Вот, и мы говорили в прошлый раз про тело, да, что во времена Павла на рубеже веков процветал гностицизм, и тело иногда почиталось, ну не иногда, а чаще всего почиталось как такая вот гробница души. Вот душа – это что-то такое возвышенное, а тело – это что-то такое вот унизительное, грязное там и так далее. То есть оно, конечно, в физическом плане бывает грязное, но мыться просто надо. Вот. И тело неотрывно связано с семьей, да? То есть, если кто не знает, было такое одно время в истории христианской церкви увлечение, когда заключались якобы духовные браки. То есть, видимо, я не знаю, в чем там как бы давление было, но люди вступали в брак согласно вот законам того общества, где они жили, но при этом физически друг с другом не спали, не вступали в интимную связь. И это как бы как-то обосновывалось, наверное, считалось, наверное, круто, но в какой-то момент, насколько я знаю, христианское истеблишмент, если можно так сказать, он это дело запретил. Сказал, что это вообще негоже. Вот. И если вы хотите вот как-то полностью посвятиться Господу, возникла там идея монашества, мы не будем сейчас про это говорить, но брак должен быть нормальным человеческим браком, где два тела становятся одной плотью. И в это вот мы проговорили про начало. И мы, к сожалению, очень мало знаем про то, как должна существовать вот семья и тело, в идеальном состоянии, да, потому что сразу там буквально в следующей главе случается грехопадение, и мы видим уже Адама и Еву, которые очень похожи на многих мужа и жену, да, это она меня накормила, нет, это он, это все змей, вот, ну, в общем, как-то это все понятно. Но есть одно место, есть несколько мест, почему семья, вот как бы в этом плане, в телесном важны. Кто был 2 года назад в семейном лагере, помнит, наверное, тему, это была «Песнь песней», и это, в общем, самая телесная книга, да? Она описывает взаимоотношения как семьи человеческой. И верующие люди догадались, что, ну, это не просто так, да? Это описывает еще какие-то другие взаимоотношения. То есть это служит образом для того, как Бог относится к человеку, как Бог относится к церкви. Да, такое аллегорическое толкование. И Новый Завет подтверждает это, если мы пролистаем всю Библию до самого конца, до 21 главы Откровения, то церковь там предстает пред Христом невестой, совершенно верно, да, то есть это как бы вот такой брак, да, высокий, если можно назвать, вот, он тоже присутствует. Но что же нас ждет посередине, да, вот у нас было начало прекрасное, помощница там, плоть, да, есть конец прекрасный, вот Христос, церковь, без пятна, порока, чистоты, вот, и есть середина, в которой мы все с вами находимся. И давайте откроем 7 главу послания Коринфянам, 1 послания Коринфянам. Я прочитаю по современному переводу 7 стихов. «Относительно того, что вы писали мне в письме», я читаю по современному, да, переводу, «лучше мужчине не прикасаться к женщине. Но раз так много разврата, то пусть у каждого будет своя жена, и у каждой женщины свой муж. И пусть муж исполняет супружеский долг по отношению к жене, а жена по отношению к мужу. Не жена хозяйка своему телу, а муж. Равно как и муж не хозяин своему телу, а жена. Не избегайте друг друга, разве только на время, по обоюдному согласию, чтобы провести время в посте, в молитве, а затем снова сойтись, иначе сатана, нащупав слабое место, может искусить вас. Впрочем, тут я не приказываю, а только уступаю. Конечно, я желал бы, чтобы все люди были, как я, но у каждого свой дар от Бога. У одного один, у другого другой». И мы здесь видим вот то, о чем я как бы немножко предварительно сказал, да, что тут первую строчку можно по-разному понимать, в синодальном переводе как будто это слова Павла, лучше мужчине не касаться женщины. Здесь это слова Коринфян, на которые Павел отвечает. Ну, к сожалению, греческий Новый Завет не знает знаков препинания, тем более там цитирования таких сложных, поэтому вот такие разночтения бывают, но тем не менее важно, кто бы их ни произносил, да, эти слова, важно, что Павел на это отвечает. Люди явно не понимали, да, может быть, не до конца понимали, что им делать со своим телом, да, в этом мире. И он обращается в первую очередь, ну, к полным семьям, мы бы сейчас сказали, где муж и жена верующие. Вот, и они поверили, они ждут возвращения Христа, скоро оно случится, вот, и что им делать, как поступать. И кто-то их научил, что нельзя никак прикасаться друг к дружке. И Павел как бы очерчивает, я не знаю, такой контекст для семьи, да, в ее современном состоянии. Буквально следующий стих он говорит: «Но раз так много разврата, то пусть у каждого мужчины будет своя жена, и у каждой жены будет свой муж». И все, что мы дальше прочитаем, оно как бы вот, ну, кардинальным образом отличается от того, что мы видели в Бытие или в конце, в Откровении. Да? Там все было идеально, недолго, но идеально. Вот. А тут все наполнено развратом, грехом. Он дальше будет говорить про искушение. Он будет говорить про нужду другую, да, там про терпение, кто-то не может терпеть или удержаться. Вот. И мне этот эпизод напоминает две вещи. Сейчас проведем маленький такой, отвлекусь я от Библии. Кто знает, что такое контрольный пакет акций? Ну, все почти знают. Кто-то ленится руку поднимать, но знает. А кто знает, что такое право вето? Право вето тоже знают, да? Вот. И это, в общем, такие экономические термины, когда несколько людей управляют одним делом, да? То есть у них там собственность поделена, и тот, у кого контрольный пакет акций, он может продавить любое решение. Вот я хочу, чтобы там, не знаю, мой завод стал выпускать что-то другое, или там добавил что-нибудь там. Ну, как, что захотел, то и решил, да? То есть у кого контроль... Право вето обычно применяется в более сложных структурах. Вот. Обычно тот, кто им наделен, он не может полностью свое решение продавить, да? Но он может блокировать любое решение. Вот кто новости смотрел, там, когда Россия, Украина в Совете Безопасности там возмущались, вот, кто-то воспользовался правом вето, я уже не помню, кто именно, но обсуждать не стали. То есть даже кто-то воспользовался правом вето, чтобы повестку, в повестку дня не вносить, и обсуждать не стали. И если предположить, что у какого-то предприятия два собственника, у одного контрольный пакет, а у другого право вето, то вы можете себе представить, что это предприятие не договорится. Да, вот Виктор мне подсказывает, особенно, ну, как бы вот в том контексте, в котором мы существуем, в контексте греха, нужды, тщеславия, жадности, да? Что? Да, потому что один хочет одного, то, что он хочет, он это продавливает, другой, а у меня право вето, я блокирую ваше решение. Вот. И это очень интересно, потому что описание вот исполнения супружеских обязанностей, да, и, так сказать, заявление прав на свое тело и на тело супруга или супруги, чем-то мне напоминает вот это. И есть, знаете, такая тоже, иногда люди сравнивают брак с таким совместным бизнесом. Вот, особенно вот кто смотрит, там, не знаю, западные фильмы про богатых людей, там они долго выбирают, чтобы слияние было, чтобы там не рассыпался капитал, чтобы, ну, как бы не произошло, вот, чтобы укрупнилось, да, вот, и потом они, как бы, ты мне, я тебе, брачный контракт обязательно, там все прописано, там, недельное содержание, там, сколько они там, не знаю, что, то есть, некоторая экономическая модель брака, так называемая, да, и... То, что пишет здесь Павел, да, он каким-то образом говорит, что вот по-хорошему, если описывать экономическим языком, то семья должна выглядеть так. У одного есть контрольный пакет, а у другого или у другой есть право вето. Вот. И мы понимаем, что ну, в такой ситуации этот союз не может существовать. Ну, вот сугубо экономических, да. Но он... возводит, да, планку, хотя это все есть, да, он говорит, что на самом деле семья живет не по этому закону, да, она живет по закону любви и обоюдного согласия. Он дальше об этом говорит. Опять же, потому что, ну, в данном конкретном, он это все приводит на примере, я пытаюсь обобщать, кто-то может со мной не согласиться, я с радостью об этом потом поговорю, вот. Представьте себе, да, вот, муж говорит жене, я вот бы хотел, чтобы мы сегодня с тобой как-то время наедине провели, да. А жена говорит, знаешь, дорогой, я бы, там, братья сегодня дрова возят, я бы хотел, чтобы твое тулово там немножко дрова погрузило, вот. И каждый из них будет прав, согласно описанию Павла, да, потому что мое тело принадлежит моей жене, ее тело мне, и мы можем тут как-то вот упираться долго, но ничего не будет. Вот. Но Павел пишет, конечно, что экономическая модель, выражаясь современным языком, в браке, да, тем более, как он ее пытается описать для тех людей, она не работает. Работает любовь, и он об этом дальше потом еще будет писать. Надеюсь, мы доедем до 13 главы. Вот. Работает, работает любовь и обоюдное согласие. И, ну, а в конкретном, да, это вот выражается так, не уклоняйтесь друг от друга, пишет он супругам. Вот. И дальше там есть еще несколько таких семейных вопросов, да, то есть первое, кому он обращается, это то, что мы сейчас называем полная семья, да, вот. А дальше он пишет неженатым и вдовам, это 8 стих. Вот. И как Павел довольно строго, он пишет, если вы знаете, он сам был не женат, он предлагает им остаться в том же звании. Я подозреваю, что он обращается в данном случае к верующим, неженатым или вдовцам, и к вдовам, предлагает им остаться в том же самом звании, в котором они были призваны. Но опять же, делает уступку, да, в 9 стихе, осознавая тот самый контекст, в котором наши семьи все сейчас живут. Да. Лучше, а если не могут воздерживаться, пусть женятся. Лучше вступить в брак, чем гореть в огне. Или разжигаться, говорит синодальный перевод. Ну, в общем, ни то, ни другое явно не должно быть, как сказать, результатом, да, жизни даже одного человека. Следующий кусок, да, я не буду тут много говорить. Следующий кусок с 10 по 16 стих. С 10 по 16 стих. И он уже, как бы, Павел тут немножко разбирает случаи, да, были у нас полная семья, была неполная семья, но верующая. Он разбирает случаи, когда один из супругов верующий, а другой неверующий, да. Ну, я прочитаю, тут почти все понятно. «А тем, кто в браке, я приказываю, впрочем, не я, а Господь. Жена не должна покидать мужа, а если покинет, пусть живет одна или же мирится с мужем. И муж пусть не разводится с женой. Остальным говорю уже не я, а Господь. Если у какого-нибудь брата жена неверующая, но она согласна жить с ним, пусть не разводится с ней. И если у женщины муж неверующий, согласный жить с ней, пусть не разводится с ним. Потому что неверующий муж через жену посвящается Богу, и неверующая жена через мужа. Иначе и дети ваши были бы нечисты, а так они посвящены Богу. Если же неверующий супруг уходит, пусть уходит. Брат или сестра им не подневольны, но Бог призвал вас к миру. А откуда ты знаешь, женщина, не спасешь ли мужа? И ты, муж, не спасешь ли жену?» И тут фактически нечего комментировать, да, кто... Все написано ясно. Я единственное, как бы, обращу внимание на последний стих этого отрывка, да, про «откуда ты знаешь, женщина, не спасешь ли мужа, и ты, муж, не спасешь ли жены». Очень часто этот стих используют нетерпеливые молодые люди, которые влюбились в неверующего человека. Вот Виктор, наверное, не даст соврать, как часто его притягивают за уши, потому что вот сейчас я за него выйду, или я на ней женюсь, да, вот, и вот тут-то я его и спасу сразу. Вот. И тут опять же, да, Писание важно понимать в контексте, и этот кусочек очень важно понимать в контексте. Эти стихи с 10 по 16, они обращены к тем людям, которые уже находятся в браке. И один из супругов верующий. И стоит вопрос, то есть мне как верующему или верующей что делать? И как мне относиться к тому, что мой неверующий супруг или моя неверующая супруга делает, да? И Павел отвечает ясно, то есть если вы верующий, а он или она неверующий, то оставайтесь и служите. И потом он этот принцип обобщает, да? Вот, он говорит: «Но каждый из вас пусть и дальше живет так, как определил ему Господь. Пусть остается таким, каким его призвал Бог. Я даю те же указания всем церквам». 18 стих. «Был призван обрезанным, пусть не удаляет обрезание». Есть действительно свидетельство того, что иудеи, стыдясь или пытаясь сделать как-то, приобщиться к эллинистическим ценностям, делали себе косметические операции даже тогда уже на рубеже веков. «Призван необрезанным, пусть не обрезается. Обрезание ничто и не обрезание ничто. Важно лишь соблюдение Божьих заповедей. Кто каким призван, пусть таким и остается. Если ты был рабом, когда был призван, пусть тебя это не волнует. Но если можешь стать свободным, используй эту возможность. Ведь раб, которого призвал Господь, для Господа свободен, равно как и призванный свободным раб Христа. Вас купили за большую цену, так не становитесь рабами людей. Братья, ну, я думаю, что к сестрам это тоже относится. Кто каким призван, пусть таким и останется у Бога. И повеление это обозначено, он дальше будет говорить, почему это важно. Потому что эта перемена внешнего статуса может занять очень много сил и времени. И уже, то есть... Христиане, верующие, ждали скорого пришествия Христа. И по большому счету, вот, ну не знаю, жизнь каждого из нас не так долга, чтобы не ожидать встречи с Ним. Может быть, не пришествие, да? Но вы знаете этот стих, потому что Иисус говорит, не пройдет и поколение се, как все это сбудется, там говорится как бы о конечном пришествии. И... говорится, с одной стороны, о разрушении Иерусалима, с другой стороны, про встречу с Господом. И каждый из нас встретится с Господом не далее, как, я думаю, что чем, ну, тут самые молодые, кто в зале там сидят. Ну, ладно, я скажу 70. 70. То есть, если самому младшему здесь 20, ну, давайте с запасом. То есть, через 80 лет все мы встретимся с Господом. Это не так много, и годы, вот кто постарше уже, вот, со временем начинают лететь так, что просто не успеваешь их замечать. И поэтому этот внешний статус, который он говорит, да, не так важен. Ты можешь быть, то есть у нас, слава Богу, такого прямого рабства сейчас нет, да, вот. Там, ну не знаю, какие-то другие вещи есть, работа, тот же самый брак, например, да. Немножко отложи это, сконцентрируйся на главном. Время не так много, времени не так много. Вот, и... дальше кусок, наверное, самый трудный из этой главы, да, последний. Вот, про невесту он называется. Вот, я немножко его как бы пропущу, так выберу из него только самые крупные куски. Павел пишет про то, что в супружеской жизни людей ждет много скорбей по плоти, синодальный перевод. Это стих 28. Он здесь говорит, насколько понимают читатели, комментаторы, да, про готовящихся вступить в брак. Да, то есть, вот, третья, так сказать, последняя категория, и она самая сложная, наверное. Он говорит о том, что те, кто вступят в брак, их ждут скорби по плоти. Опять эта самая плоть здесь всплывает. Вот. И кто смотрит кино, наверное, да, знает, что самые слезливые мелодрамы, они обычно про семейную жизнь, да. То есть что-то с детьми происходит, что-то с любимыми происходит. Вот. И вместе со всеми теми радостями и благословениями, которые Бог вложил, создавая семью, вот, есть и это. Опять же, потому что мы живем не в том идеальном мире, не в райском саду, а живем в мире, наполненном грехом. И на несколько вещей хотел бы обратить внимание, да, вот он тут обращается к девственницам, и есть такое выражение, например, хранить чистоту до брака, да. Все слышали, нет? Все слышали, да? Вот. Оно немножко такое обманчивое, как часто бывает язык несовершенным отражающий, да. Это подразумевает, что после того, как люди вступили в брак, тут он говорит про ну, нормальную, идеальную, я бы сказал, даже христианскую ситуацию, когда супруга, у нее первый мужчина, когда муж, наверное, у него тоже первая женщина. Вот. Что-то потом происходит такое, что эти люди лишаются чистоты какой-то. Да? Это поздняя придумка. Правда в том, что многие наши вещи в современном мире, то, о чем он здесь пишет, вот, он пишет, да, если девица выйдет замуж, не согрешит. Вот, и он говорит о том, что нам в нашем греховном состоянии, да, брак иногда помогает меньше грешить. Но давайте дальше. 29 стих. «Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез. И надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты. Те, которые плачут, словно не плачут. Те, которые счастливы, словно несчастны. Кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться. Потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно. И мне хочется, чтобы вы ничем не были озабочены. Неженатый озабочен делами для Господа, чтобы угодить Господу. А женатый озабочен мирскими делами в угоду жене и разрывается на части. Незамужняя женщина или девушка озабочены делами для Господа, чтобы быть святой и телом, и духом. Замужняя же озабочена мирскими делами, угождая мужу. Все это я говорю для вашего же блага, а не для того, чтобы тащить вас на аркане». И создается такое впечатление, я не знаю, как у вас, у меня оно довольно долго было, что Павел, он такой вообще, как бы, ну, почти женоненавистник, такой против брака. Вот, потому что, вот особенно, когда уже женат, тебе говорят, ты должен жить как не женат, это немножко, ну, мне, например, очень трудно. Я не знаю, как остальным. И я когда... думал об этом, я понял, что Павел, конечно, пишет довольно строго, но пишет немножко о другом, да? Это становится более ясно к концу. Он пытается спасти, ну не спасти, предупредить, наверное, да, тех, кто собирается вступать в брак в данном конкретном случае, о том, что эти все семейные обязанности, которых много, о которых он в самом начале упоминал даже, да, они могут стать очень легкой отговоркой от того, что от посвящения Богу. Я вот, четверо детей, всегда можно, то есть тебя зовут куда-то, ты говоришь, ой, там что-то там, не знаю, с детем надо посидеть, то отвезти куда-то, то там еще что-то. Вот. То есть у семейного человека, особенно с детьми, вот всегда есть отговорка, чтобы не участвовать в каком-то служении. Вот. Поверьте, они абсолютно работают. Никто никогда не прискребется. Вот. И часто это перерастает в семье в такое, как я называю, желание построить Царство Божие в отдельно взятой семье. Вот. То есть вот мы тут немножко окуклимся сейчас с женой, с детьми, у нас все будет как Яку в раю. Вот. А там как-то, ну, уже, ну, там, не знаю, там какие-то другие люди уже, в общем, что там с ними связываться. И правда в том, что это, конечно, невозможно. Как невозможно было построить коммунизм в отдельно взятой стране, да? Вот, точно так же невозможно в отдельно взятой семье, даже большой или многодетной, построить Царствие Божие, потому что, ну, как бы, тело Христово, оно больше отдельно взятой семьи. Это Царство Божие может произрастать из семьи и заражать ближних, и там приносить какие-то плоды, вот про которые Тимофей сегодня говорил. Может случиться наоборот, что семья, будучи открытой, воспримет, да, эти семена, эти слова живые, да, которые зародят в нем Царство Божие. Но удержать это внутри невозможно, да? То есть всякое живое что-то, как Царство Божие, оно должно расти, оно должно меняться. Все, наверное, знают эту метафору про Галилейское озеро и Мертвое море. Да? В Мертвое море воды втекает почти столько же, сколько в Галилейское озеро. Вот. Разница лишь в том, что она из него не вытекает. Вот. Все там остается. И оно мертвое. Хотя там какие-то вроде микроорганизмы выживают, но, в общем, это не похоже на то, что... Царство Божие. Но главный вызов, мне кажется, и главная сложность обращены как раз не к тем, кто уже в браке, да, а к тем, кто еще в него не вступил. То есть, когда он пишет, что неженатый заботится о Господнем, или незамужняя заботится о Господнем, он, конечно, подразумевает целиком, да, то есть не рассеиваясь, не отвлекаясь, как Павел это часто действует. И вызов тем, у кого есть семьи, уподобиться этому состоянию. И самое трудное, конечно, для тех, кто еще не вступил, да, обнаружить себя вот в этом состоянии, представить себя там, ну, кто еще не женат или не вступил в брак. То есть я не женат сейчас, да? Есть такие люди в зале, я уверен. Я посвящен Господу? Посвящен делам Господа? Если нет, то это, наверное, какой-то очень тревожный сигнал. И он вторым образом, вторым кругом, да, это заходит и на семейных людей. То есть, когда он говорит, я хочу, чтобы вы были как неженатые, он говорит, я хочу, чтобы вы тем самым были посвящены Господу, посвящены, заботились о Его делах. И это, конечно, как я говорил, трудно и иногда сложно, вот, иногда даже, наверное, не очень приятно. Вот. И там, если помните, в предыдущей главе он сравнивал немного, да, я просто этот вызов в словах Павла хочу немножко оживить. Он говорит, что кто соединяется там с проституткой, этого тела вот с ним. Вот. И я, наверное, вспоминая себя или наблюдая, скажу, что в каком-то смысле, то есть нет людей вот как бы вне брака, да, то есть этот брак может быть Божьим, либо он может быть с чем-то, ну, говоря библейским языком, с каким-то идолом, да, то есть если ты не посвящен Богу, вот, то есть если ты не в браке, то ты посвящен чему-то другому, вот, и это такой, не знаю, маркер, сказать, наверное, плохо, вот, ну, предостережение, наверное, от Павла, да, потому что когда он пишет неженатый заботится о том, чтобы угодить Богу, или незамужний заботится о том, чтобы угодить Богу, и мы находим себя в этом состоянии, или ближних, да, это тревожный сигнал. И вызов, да, который Павел дальше потом заканчивает, но дальше мы уже не будем говорить. Это вызов для всех, для нас, для нашего посвящения. Вот. Для тех, кто не вступил в брак, есть слова Павла, как он видит верующих людей, не вступивших в брак. И для тех, кто вступил в брак, да, это тоже вызов. Вот жить как те, кто еще не вступил в брак, да, в том смысле, что они полностью посвящены Богу. И я попытаюсь подвести такие некоторые итоги. Павел начал с тела, из телесности. То, что это важно, это часть, да. То есть это не какая-то вот не пришей кобыли хвост и не пятое колесо в телеге. Это важная часть. И Господь искупил наши тела. Это наша телесность неразрывно связана просто каким-то изначальным порядком с браком, да? То есть вообще тела наши созданы, предназначены Господом, чтобы соединяться в браке, в идеальном состоянии. И это служит некоторым образом, образом для того, как Христос относится к церкви, к людям, как Он желает соединиться с ними. Нынешнее наше состояние, да, к сожалению, отличается. Мы живем в грешном мире, мы сами грешны, нас раздирают желания и страсти, мы не можем воздерживаться. И во многом, да, тот нынешний институт брака, он, как бы вот сказали тут, связан с такой практикой уменьшения вреда. Вот. То есть Павел говорит, если не можете воздерживаться, лучше тогда вступите в нормальный брак. И мне очень нравится пример, в свое время мне его сказали, я его не послушал и дорого за это заплатил. Мне один пастор говорил, он всем говорил в аудитории студентов, он говорил, супруга или супругу нужно выбирать, я не знаю, рассказывал, нет, как подержанный автомобиль. Я надеюсь, в Литве это понятно, вот, практика. Потому что очень часто, ну, как бы, люди подходят к этому, вот сейчас я вот выберу, вступлю, и это будет как новый автомобиль. Он не ломается, он ездит, все работает, музыка отличная, мягко, греет, вот. И я вообще думать не буду. То есть вот я заплатил, и у меня новый автомобиль, да? Вот, на самом деле, да, это не так. Мы живем в мире далеко не совершенном. И каждый из нас сильно подержанный и часто сильно поломанный автомобиль. И когда человек, вот, ну, я знаю, тут кто больше с машинами знаком, выбирает подержанный автомобиль, он обычно смотрит, ага, что тут уже сломалось, что нужно, придется чинить в ближайшую неделю. Что может сломаться там через полгода, да, вообще... То есть, вот, то есть он рассчитывает на то, что будет трудно. Это то, о чем пишет Павел. Вступающие в брак будут иметь скорби во плоти. То есть покупающий подержанный автомобиль должен заранее думать о том, что он ломается, его нужно ремонтировать, и тебя, возможно, еще обманут при покупке. Вот, что ты купишь не то, что получилось. У меня вот в машине выбили фильтр. Вот, дорогущий, теперь лампочка горит. Вот, несмотря на все, там сказать, потуги этого смотреть. Вот. Но главный вызов этой главы, 7 главы Павла, да, это посвященность Богу. Он кажется немножко таким невежливым на современный политкорректный лад, да, когда он говорит, я хочу, чтобы женатые были как неженатые. Вот. Но под этим Павел очень ясно, как вот Христос, когда говорил, да, кто не возненавидит своих ближних, тот не любит меня. Да? Он хотел сказать, вы должны любить меня больше, чем своих ближних. Вот. Не то, что вы не должны любить, не должны не любить своих ближних и немножко любить меня. Разница сохранится. Да? Ну вот так они тогда говорили, и так переводчики, может быть, не нашлись, лучше сказать. Когда он говорит, я хочу, чтобы женатые были как неженатые, он имеет в виду, я хочу, чтобы вы были посвящены Господу в своих мыслях, да, вот. И это касается, ну, опять же, да, у семейных всегда есть отмазка благопристойная. Вот, для тех, у кого семьи нет, поверьте, отмазки такой нет. Вот, и это, ну, такой, не знаю, лакмусовая бумажка, назовите, индикатор, да, тестер, по которому можно себя проверять. Вот, и другие пассажи из Павла могут быть довольно... обличительными для человека, который не посвящен Богу. Да? Значит, он посвящен чему-то другому. И это может казаться вначале безобидным, да? Вот, но привести к печальным последствиям. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, в это время... Рождественское время, Господи, когда мы вспоминаем Твое воплощение, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам жизнь. Дал нам жизнь в тех телах, которые Ты дал нам. И дал нам, Господи, помнить, что мы все целиком, наша душа и наше тело принадлежит Тебе. Ты заплатил за них ценой крови Сына Своего и призвал нас, Господи, прославлять Тебя всем, что у нас есть, нашими телами в том числе, всеми нашими силами, всем нашим разумением. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты научил нас не уничижать наши тела. Я прошу Тебя, чтобы Ты научил тех, кто еще не вступил в брак, посвятить себя Тебе. И прошу о том же для тех, кто уже вступил в брак. Для тех, у кого скорби, Господи, воплоти. Утешь, Господи, нас всех, утешь их и укрепи. даруй нам веры следовать за Тобой во всем, к чему Ты нас призываешь, Господь. Чтобы Тебе была слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Как славно, празднично живем. Конгрессы, съезды, фестивали. Но вспомнить хочется о том, как мы когда-то начинали. Как наши деды в кандалах за убеждение, за веру этапом шли в Сибирь, в ГУЛАГ, на смерть, на пытки, на расстрелы. Дома молитвы под замком, общение тоже под запретом. Но ночью шли, чтобы тайком читать из Нового Завета. Молитвенным был каждый дом, без кафедры и без эстрады, в собрании тесном, дорогом, там Бог дарил часы отрады. Прошли года, ослаб режим, власть разрешила собираться, и каждый словно бы ожил, свободой стали наслаждаться. Ведь хочешь — проповедуй, пой, на площади, в театре, в парке. А хочешь — дом молитвы строй, а Библии дари подарки. Не ведал в камере мой дед, как эти книги упразднятся. Уютно стало нам везде, сонливость стала проявляться. Уют и сон всегда близки, и даже стоить спать согласно. Увы, как зыбкие пески, богатство и покой опасны. Когда без следствия суда за веру забирали брата, то на устах тогда сестер была молитва, не помада. Когда отца под звон цепей вели на север скотовозы, то на ресницах дочерей не тушь была тогда, а слезы. Когда за проповедь твою тебя приводят к прокурору, тогда не рэп, не рок поют, а слышны ангельские хоры. И если трепетно любя, Христом живя, горям и дышат, тогда Иисус любит тебя, на майках и носках не пишут. Когда судили лишь за то, что ты пресвитер в высшей мере, тогда был мир в церквях никто, там не боролся за портфели. Свободой розой расцвела, но в ней отраву дьявол прячет. Кто не забыл слова Христа, тот видит это все и плачет. И пусть еще не завершен, и каждый это помнить должен. Мы начинали хорошо. Давайте хорошо продолжим. Аминь.